А знаю, что вы не раз ее читали. А моим большим желанием было, зная, что некоторые с кем-то поссорились, и у кого-то есть какие-то трения с кем-то, я хотел бы поговорить сегодня о подлинном христианском единстве. А что же включает в себя вот этот термин? Для этого мы прочитаем из 15 главы Римлянам 5-6 стихи, помолимся, после чего перейдем к рассуждению. Римлянам, 15 глава, стихи 5-6. «Бог же терпение и успокоение да даст вам быть одинаково мыслящими по отношению друг к другу согласно Христу Иисусу, чтобы вы единодушно и одними устами славили Бога, именно Отца нашего, Господа Иисуса Христа». Вот мы до сих пор единодушно и одними устами славили Господа. Что же включает прежде стих, пятый стих? Я рад за громкое или с приятное пение, но это не включает только пение. Кроме пения, что еще мы должны иметь единым? Итак, это непростое обсуждение, которое есть в христианском мире. Непростой вопрос и важный. Вот почему нам нужно помолиться об этом, чтобы Бог помог нам донести то, что Он желает. Помолимся Господу. Дорогой Бог, мы приходим к Слову Твоему и нуждаемся в Твоем объяснении, в Твоем понимании, чтобы Ты дал нам терпение, сил, сказать своему «я» «нет» и сказать твоему слову «да», а чтобы оно царствовало, и чтобы оно руководило, и чтобы оно исправляло, и выполняло работу наставления, чтобы могли правильно поступать в этом мире и прославлять тебя, чтобы это заметили люди вокруг нас и захотели идти этим путем, прославляя тебя в своей жизни. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Итак, я помню себя совсем молодым юношей. Только закончил школу, меня пригласили поехать на одну конференцию, посвященную служению среди студентов. Я отправился туда, через пару дней мне стало понятно, что христиан не только очень мало в нашей стране, но они еще все разные. И тема христианского единства, конечно, стала для меня более значимой, и потому что та конференция была межконфессиональной. Христиане были с разных церквей и с разных деноминаций. Потом на личных конференциях, где мне приходилось бывать, меня призывали работать над христианским единством. Причем все это было под лозунгом, чтобы отказаться от доктрины. Потому что провозглашать, что доктрины разъединяют, а не соединяют. Поэтому если мы от них откажемся, тогда христианство единство наступит скорее. Но находясь на этих разных конференциях, мероприятиях, собраниях, где эти были призывы, я не наблюдал на самом деле единства. Нет, оно было видимым образом. Мы пели песни, даже какие-то были декларации, но единства там как такового не наблюдалось. Все возвращались по домам, и все обычно заканчивалось. И вопрос стоял для меня еще острее и острее. А где же провести эту линию, чтобы понять, вот это мой брат, это моя сестра, а вот это просто религиозный человек, или человек на пути, или ищущий человек. Сегодня в мире существует 40 тысяч протестантских деноминаций. Причем каких-то 20 лет назад их было всего лишь 20 тысяч. То есть мир христианский все больше дробится. Это очень часто используют православные собратья, которые говорят: видите, вас все больше, а вот мы единая истинная православная церковь, поэтому вот мы правильные. Но они забывают, что в самом мире нашем находится не менее 60 различных православных церквей. Только у нас в Молдове те к Румынии относятся, те к России относятся, те к Молдове относятся, еще как-то там относятся. Некоторые, правда, не канонические, не признанные, но другие признанные. И среди них есть отличия. Но тут приходят еще наши католики и говорят: А вот мы истинная православная церковь. Мы не делимся. Хотя там тоже есть фундаменталистская православная церковь. Но все же они говорят, у нас есть одна церковь, один папа, потому мы настоящая церковь. Но не стоит ли вообще всем христианам просто отказаться от своих каких-то различий? Всем прийти под один зонтик, под одну крышу. Встал у вас такой вопрос? Ну что, это за крыша должна быть, я хотел бы спросить. Какова природа христианского единства? И апостол Павел сегодня нам отвечает на эти вопросы. Когда Иисус молился в своей первосвященнической молитве, мы читаем ее в Евангелии Иоанна в 17 главе, то мы находим такие слова. Слова по отношению к верующим, к нашему времени. Посмотрите на стих 20 и ниже. Иисус говорит, не за них только молюсь, но за тех, кто поверит в меня через слово их. То есть, это уже молитва тех, кто верует через проповедь апостолов. И он говорит, стих 21, чтобы все они одно, как ты, Отец, во мне, и я в тебе, чтобы и они были одно в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, чтобы они были одно, как и мы одно. Я в них, и ты во мне. Чтобы они сделались совершенными в одном. И чтобы мир познал, что ты послал меня. И возлюбил их, как возлюбил меня. Единство, о котором молится Иисус, явно не относится к какому-то невидимому единству. Он говорит буквально здесь о единстве внешнем. О том, чтобы мир увидел. Увидел и уверовал. И вы спросите, уверовал во что? Что Иисус есть Мессия. И что верующие особо любимы Богом. На самом деле христианское единство это не просто такой, знаете, абстрактный вопрос. Незначимый вопрос. Это крайне важный вопрос. Потому что на кону стоит само свидетельство Христа. Его слава. Он сам об этом говорит. Поэтому мы не можем быть равнодушными на самом деле. И мы с вами продолжаем изучать послание Римлян. Сейчас говорим о практическом применении. И Павел довольно много говорит. И мы еще в следующий раз будем говорить об этом, об опасности раскола или разделения в римской церкви. В чем была опасность? В том, что были преимущественно иудеи или люди с иудейским учением, которые соблюдали священные дни, которые кушали только кошерную пищу, которые смотрели с опаской на уверовавших и уверенных язычников, которые были свободны от всех этих правил, смотрели свысока на этих, казалось, для них немощных в вере, слабых религиозников, законников, консерваторов. И вот церковь там испытывала напряжение. А причем происходило то, что церковь начинала делиться просто по национальному признаку. Но Павел убежденно доказывал, что церковь не должна быть просто этнической. Мы помним слова его из послания к Колоссянам, 3 глава, стих 11, он пишет, где нет ни грека, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, подневольного, свободного, но Христос есть все и во всем. Церковь есть сообщество верующих людей, у которых много различий – социальных, этнических, гендерных, образовательных и других. И все же они собираются вместе во имя Христа и через Христа, объединены одной общей верой. И наш сегодняшний отрывок учит, как церковь может быть едина. Так, чтобы едиными устами славить Бога. И смотрим, что нам нужно открыть себе в этом тексте. Во-первых, истинное христианство дается Богом. Или приходит от Бога. Мы читаем, смотрите на первые два слова. Бог же терпение и успокоение. Да даст вам быть одинаково мыслящими по отношению друг к другу согласно Иисусу Христу. А сначала мы сделаем разделение такое понятное, разграничение между единством внешним и духовным. Мы все едины с вами духовно, когда мы уверовали, что Дух Святой крестил нас в тело Христово, и мы обрели духовное единство. Но есть внешнее, видимое единство, так, чтобы мир увидел. И об этом, кстати, Павел говорит в послании Ефесянам, глава 4. Сегодня мы обратимся пару раз к этому отрывку, потому сделайте себе закладочку в этом тексте. Глава 4, это первые три стиха. мы читаем такие слова. «Поэтому я узник Господа, умоляю вас ходить достойно призвания, которым вы призваны, со всем смирением и кротостью, долготерпением, проявляя терпимость друг к другу в любви». И третий стих. «Стараясь сохранять единство Духа в узах мира». Мы подтвердили действие Божье в нашей жизни видимым образом через крещение. Но это внутреннее, невидимое единство, подтвержденное видимым образом через крещение, призвано подтверждаться видимым образом через единство народа Божия здесь, в своей среде. В нашем тексте Павел говорит довольно ясно, что Бог даровал верующим быть в единении и единомыслии друг с другом. Буквально можно текст наш перевести, иметь одинаковые мысли. То есть Павел призывает и сильных, и слабых, верить верующих, вмещать друг друга, служить друг другу, и возлагает, конечно, он первичную ответственность на этих сильных верующих. Потому что у них есть одна очень важная миссия, которая в самом конце этой проповеди станет понятна. Но сейчас важно отметить, что внешнее единство не происходит быстро, не случается самостоятельно. Требуется работы, усилия со стороны самих верующих. Мы это понимаем с вами на примере наших семейных отношений. Два любящих человека, у нас таких семейных пар достаточно, добровольно соглашаются жить вместе. Конечно, мир нас учит, что все очень будет легко, да? А обычно все фильмы, мультфильмы, прочие вещи еще заканчиваются на моменте, когда они поехали в свадебное путешествие и не показывают то, что там дальше происходит после свадебного путешествия. И вот они стали жить вместе. И вдруг почему-то она поступает не так. Он чистит зубы не так. Одежда висит не там. Начинается процесс либо созидания, где идут взаимные уступки, понимание, служение, либо конфронтация, переламывание друг другого под себя. Чтобы внутри семьи наступила гармония и взаимное понимание, требуется работа со стороны каждого супруга, правда? Невозможно построить счастливый дом, если нет взаимного принятия и работы. Более того, на основании 14 говорим нам, стих 19, ответственность за развитие добрых взаимоотношений лежит на ком? На сильных верующих. Поэтому я не могу сказать, что виновата эта сторона. Потому что если я понимаю, что эта сторона, значит я сильный. И мне нужно трудиться больше. Павел так и говорит, смотрите, стих 19. Поэтому будем следовать за тем, что способствует миру и тем, чем один может назидать другого. Ко взаимному назиданию. То есть нам нужно быть чуткими, внимательными друг к другу, чтобы не повредить друг другу, а чтобы быть жертвенными, великодушными в конце концов. Но даже когда мы поступаем, все правильно делаем, даже когда мы действуем верно по отношению к другим людям, даже в нашей семье, мы понимаем одну важную вещь со временем. Если Бог не благословит, ничего не получится. Почему Павел и говорит, Бог дарует. Да дарует вам. Иногда дети очень интересно молятся. Сьюзен, наверное, подтвердит это. Мы иногда пытаемся их переучить. Но видим, что через эти молитвы даже они как-то дают нам назидание. Конечно, мы говорим им, Господи, помоги мне. Мы их учим так, чтобы я стала послушной или я был внимательным. А они молятся интересно. Господи, дай мне быть послушным. Дай мне быть внимательным. И теологически они даже порой более правы. С одной стороны, мы стараемся, с другой стороны, мы понимаем, если Бог не благословит наши старания, если Бог не войдет в наши усилия, если Бог просто не даст нам действия, хотения по своему благоволению, то это просто будут человеческие усилия, которые не увенчаются успехом. И Павел говорит, нам нужно стараться, и на нас есть ответственность, но я молюсь, чтобы Бог дал вам, так чтобы вы еще лучше старались и правильно участвовали. Давайте я поясню это просто на примере такой иллюстрации, чтобы показать, что есть настоящая сущность единства. Во-первых, подлинное единство не обязательно организационное единство. А, например, есть такая известная организация, как Всемирный совет церквей. Очень либеральная организация. Там довольно много стоит разных деноминаций церквей с очень широкими богословскими воззрениями. Хотя это организованное единство может чего-то достичь, но какие-то, может быть, вещи изменить даже в обществе, но это истинное христианское единство точно там не существует. Почему? Потому что оно объединило не вокруг креста, не на кресте, а скорее просто на религиозной какой-то сущности. Причем даже ставится вопрос о принятии людей с другими религиозными воззрениями, не христианскими, в такую структуру. В Южной Корее, кстати, месяц назад как раз проходил один из их советов, и просто десятки тысяч людей вышли с плакатами из местных церквей, которые противостояли и протестовали просто против такого движения данной организации. И второй момент. Подлинное единство не является этническим единством. Нередко церкви объединяются вокруг какого-то культурного наследия или языка. Ну, как, например, русские в Америке. А да, есть такие русские церкви там, даже есть русская баптистская церковь или славянская церковь и так далее. И хотя это вполне понятно, почему это происходит, но в прочитанном нами тексте из послания к Колоссянам, где нет ни иудея, ни еллина, помните, текст ни подневольного, ни свободного, ни скифа, ни варвара, довольно ясно говорит, что Павел не рассматривает христианское единство как этническое единство или как культурное единство. Именно поэтому я не могу согласиться в своем сердце с этническими церквами. Даже имея больше отличия, нужно приходить в одно общение. Поэтому мне нравится, что у нас в церкви люди разных национальностей. И мы вместе молимся и общаемся, и никто не испытывает дискомфорта. И я использую Артема и Анжелу, которые могут говорить по-молдавски. Если использовать Клейтон и Робин, они могут говорить по-английски. А можно привести другие примеры. А в-третьем, подлинное единство не является культурным единством. Но вот в чем разница, этническая или культурная. Есть разница. Некоторое время назад специалисты, так называемые по церковному росту, стали учить, что для того, чтобы церковь выросла количественно и добавила больше результатов, нужно, чтобы церковь стала культурно адекватной для разных слоев населения или групп. Хочешь достичь молодых специалистов, служение построй под них. Хочешь достичь студентов или молодежь, сделай под них. Хочешь поколение X или поколение Y, сделай под них собрание. И получится те собрания, знаете, чисто культурные. Пришел, там все одеты, как я, там музыка, там стиль, а все как мне удобно. Но Павел не говорит об этом, что церковь это просто культурное единство, а где мне удобно. Ведь нам нужно идти к разным людям, которые порой нам неудобны, которые на нас совершенно не похожи, которые вызывают в нас напряжение от того, что не сидят с нами рядом даже. Библейское единство – это не культурное единство. Четвертое. Подлинное единство не есть внешняя похожесть. В некоторых церквах придерживаются неписанного дресс-кода или просто исповедуют определенную форму поведения, определенный лексикон. Если говоришь этот лексикон, значит духовный человек. Не говоришь – значит нет. Если ведешь себя, значит, ты правильный человек. Если нет, то на тебя смотрят с опаской. Если ты не соответствуешь этим понятиям, то к тебе относятся к подозрениям. Причем это справедливо не только для так называемых законческих собраний. Это справедливо для внешне свободных церквей. Потому что они будут в ужасе, если к ним придет человек консервативно одетый. Я даже скажу больше, наиболее жесткие правила свободы, в кавычках, в одежде, среди неформальной молодежи. Я с ними довольно долго общался в своей жизни, когда жил без рамки. Я могу сказать, что это очень сурово, если ты не оделся так, как нужно среди неформалов или нефоров, есть такая короткая фраза. А ты уже все, не часть группы. Потому они, как бы отрицая правила, сами вводят свои правила. Подлинное христианство, христианское единство не есть внешняя похожесть. И поэтому пятый момент. Подлинное единство приходит от Бога, который дает терпение и успокоение. Вот интересно так. Нам Павел говорит, посмотрите на стих 4. А все, что было написано прежде, вот оно было написано. Было написано для нашего изучения, чтобы нам через терпение и утешение из Писаний иметь надежду. Это так сильно похоже на терпение и утешение в пятом стихе. Там сказано, что Божье Слово дает нам терпение, и Божье Слово дает нам утешение. А здесь Павел называет Богом терпение и утешение. Почему так? Мне очень нравится эта связка, потому что она показывает, Бог не отделяет себя от своего слова. Здесь Павел ярко показывает, что Бог является автором Священного Писания. Мы встречаемся с Ним, когда читаем Писание. Мы не просто получаем информацию сугубо. Мы встречаемся с Богом, с нашим Создателем. И наше единство приходит от Него, который открывает нам себя в Писании по мере того, как мы растем в послушании этому Божьему Слову. И Павел молится о единстве внутри собрания верующих в Риме. Он показывает, что единство не произойдет автоматически. Нужно немного поработать. Нужна Божья помощь. Почему нужно терпение? Да потому что часто сталкиваешься с людьми, которые не похожи на тебя, которые ведут себя не так, как ты ожидаешь, вызывают напряжение в тебе, а какое-то. Нужно утешение, потому что они могут обидеть тебя невзначай, не специально, а даже, может быть, и специально, но нужно работать над единством, нужно вместе трудиться. Порой в отношениях бывают даже огорчения, рецидивы. Но Павел говорит, пусть Бог даст вам утешение, пусть Бог даст вам не отчаиваться, пусть Бог даст вам терпение, чтобы вы могли обрести единомыслие между собой. И вот в этом есть ободрение. Сам Бог помогает нам в этом процессе. Эта фраза «да даст» – это молитва, выражение уверенности. Сам Бог заинтересован в нашем единстве. Это вопрос Его славы. Поэтому Он и трудится над единством посреди нас. Итак, настоящее единство дается Богом. Второй момент. Истинное единство, христианское единство основывается на Христе. Это потрясающая фраза, но очень непростая. На ней я сегодня дольше всего остановлюсь. Мне нравится фраза Чарльза Спержена. Он как-то сказал в одной из своих проповедей такие слова. Мы станем единомыслием друг с другом только тогда, когда мы будем единомыслием со Христом. Не раньше. Ну что же значит быть единомыслием друг с другом? И это сказать... Подлинное христианское единство не означает согласие со всем второстепенными доктринальными вопросами или элементами практики служения. Вот Павел уже использовал, кстати, это слово «единомыслие» в 12 главе 16 стих. «Будьте единомыслием по отношению друг к другу. Не высокомудрствуйте, но снисходите к людям низкого положения». Не будьте мудры в ваших самомнениях. Он не призывает здесь всех верующих, чтобы они сошлись в едином понимании всех абсолютно вопросов, какие только могут возникнуть вообще в жизни или в практике служения. Мы знаем, что сам Павел разошелся однажды в понимании со своим близким другом Варнавой. Они не согласились. Произошло огорчение. Варнава хотел взять с собой Иоанна Марка. Павел сказал нет. И церковь написала нам историю путешествия Павла. Про Варнаву уже мы мало что знаем после этого. Но произошло огорчение. И потому мы знаем, Павел приглашает к себе Марка. Произошло примирение. Павел осознает, что единство основано не на однообразии или какой-то унификации. Оно основано на любви к Евангелию и взаимном подчинении в смирении друг перед другом. Но вот подлинное единство основано на личности согласно Иисусу Христу. Что значит основано согласно Иисусу Христу? Во-первых, конечно, нам нужно отметить, что чуть выше мы с вами читали об этом. Это пример его жертвенного служения. То есть Христос жертвует собой своими интересами, своим положением, своим статусом ради помощи другим людям, нам с вами, грешникам. И это основано на нем. Это значит на его примере. Но это не все. Она основана на нем, потому что он есть наш спаситель. Он нас делает способными служить другим и принимать других. Если я просто по-человечески, без Божьей помощи, захочу кого-то принимать, кого-то любить, моя любовь быстро закончится. Нет у меня бочки, с которой я могу брать еще, скажем. Я не смогу ее в себе генерировать, потому что я человек. Моя любовь человеческая зависима от поведения людей, от моего настроения, от обстоятельств, потому что она основана, мое единство на нем, потому что он меня делает свободным, способным так поступать. Он меня преображает, я в нем ищу поддержки и силы, и это еще не все. Мое единство основано на нем в том смысле, а мы же должны быть единомыслие, да? В том смысле, что я синхронизируюсь с ним. Вот я человек, подключаюсь к Господу Христу и синхронизирую свои взгляды, мнения, позиции с ним, с его личностью, с его учением. И когда я синхронизируюсь с ним, и мой брат синхронизируется с ним, и сестра моя подключается к нему, то мы становимся друг к другу ближе, правда? Нам легко вместе общаться. Наши версии, программы одинаковые. А у Бога апдейтов не бывает. Просто есть наш апдейт. Понимание лучшее Христа. Понимание лучшего учения. Поэтому чем ближе мы ко Христу, каждый, тем ближе мы друг к другу. Единство христиан – это не есть быть ближе друг к другу. Потому что мы все не станем ближе друг к другу сами по себе. Всегда есть что-то, есть кто-то, что будет отталкивать друг от друга. Но когда мы идем ко Христу, тем наше сердце расширяется, наши очи очищаются, мы лучше видим наших братьев и сестер и становимся все ближе с Ним. Он является единственной точкой, где мы можем стать едиными. Он является единственным основанием, который меняет нас, чтобы мы стали едиными. Он является единственным примером, чтобы научить нас жертвовать собою, своей гордыней, своим мнением, чтобы стать едиными с другими. Почему так написано? Я скажу больше. Наше мышление также неправильно, потому что мы привыкли думать в парадигме теория-практика. Но Писание – это не теория. А в Писании нет теории в принципе. Там есть история, есть повеление, есть изложение, которое помогает нам жить практической жизнью, которая в сущности и есть практика нашей жизни. Более того, Писание есть верный способ достижения и обретения развития личностных отношений со Христом. Павел в сущности говорит, здесь на самом деле о личности Христа, которого мы постигаем из его откровений, из Писаний. Сам Иисус называется Словом. Мы не можем познать Бога без Его откровения к нам. И оно нам дано, это откровение. Это Божье Слово. Давайте я поясню. Потому что сейчас возникает много вопросов. А что же тут? О чем же речь идет? Давайте, мы упоминали мормонов. Церковь мормонов называется как? Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Мы тоже утверждаем, что мы Церковь Иисуса Христа. И мы тоже верим, что мы святые во Христе, что живем в последние дни. Справедлива ли эта фраза по отношению к Церкви Божьей? Абсолютно справедлива. Значит ли это, что мы едины с ними во Христе? Конечно, нет. Потому что то, чему учат мормоны о Христе, то это явно не евангельское, вообще не библейское представление. Или свидетели Иеговы. Или они исповедуют сегодня тоже. Их упоминали, что Иисус есть Господь и Спаситель. Но они отрицают Его божественную природу. Едины ли мы с ними? Вовсе нет. Или многие популярные проповедники сегодня в интернете, которые отвергают Троицу, но их постоянно пересылают невнимательные христиане друг другу в ссылках. Едины ли мы с ними в отношении к Троице? А значит, в отношении к личности Бога, а значит в отношении ко Христу. Или те, которые учат о том, что мы, верующие, должны быть здоровы, богаты, влиятельны. Если не таковы, то у нас веры нет настоящей, или она очень слаба, едины ли мы с ними. Понимаете, нам нужен какой-то понятный, объективный критерий, Божий критерий, чтобы понять, что этот человек точно говорит о Христе или нет. Этот человек точно верит во Христа или нет. Нам нужен какой-то Божий инструмент, чтобы мы могли быть уверены, что человек точно имеет общение с Богом. Точно на самом деле знает Христа. Или он находится в самообмане, в заблуждении. Или сознательно лжет. Нам это очень нужно. Павел призывает верующих хранить единство. Он рассказывает нам о том, что Бог дал дары. И в послании Ефесянам в 4 главе я просил вас поставить закладочку. Построен механизм, как церковь растет. Руководитель церкви, духовные наставники помогают верующим служить. Верующие начинают служить, церковь созидается. И вот что происходит. Мы читаем стихи 13 и 14. «Пока мы все не придем в единство веры и познания Сына Божия, к совершенному человеку, к мере роста полноты Христовой, чтобы впредь мы не были больше детьми, швыряемыми туда и сюда, и носимыми всяким ветром доктрины, по ловкости человеков и искусному лукавству, посредством чего они подстерегают, чтобы обмануть». То есть зрелый христианин – это цель такого служения в церкви. Зрелый христианин знает и понимает библейскую доктрину. Будет уловлен хитрыми философиями, будто мирскими или религиозными в этом мире. То есть на самом деле Павел тесно показывает параллель. Настоящий верующий, который знает Христа, он будет един в церкви, в служении. Он будет хорошо знать истину Писания. И это будет показывать и подтверждать, что он знает Христа. Он не говорит о двух единствах. Единство в духе и единство веры. Единство в духе, а у нас уже есть, потому что мы имеем Духа Святого. Мы были приняты Богом. Он крестил нас Духом Святым в тело свое. Но единство веры есть нечто, что нам нужно обрести по мере нашего понимания истины Божьей, по мере нашего возрастания в познании Христа. Единство в духе реально. Единство в вере растет по мере того, как верующий постигает библейскую истину. Павел ничего не говорит о том, что можно познать Бога в отрыве от Его истины Писания. А сегодня я хочу показать некоторые ложные представления о познании Христа, которые оторваны от Писания, которые в сущности уводят нас от Него, но которые сегодня в христианском мире очень популярны. И вы с этим столкнетесь, если уже не сталкиваетесь. Я уверен, что сталкиваются многие, особенно в интернете или в книгах. И вот я начну с первого. Бессознательное созерцание. Бессознательное созерцание – это так называемые молитвы в духе или голосалии, которые есть особенно среди такого харизматического направления, когда человек не понимает, что говорит, но ему становится хорошо на душе, и он испытывает такой подъем и ободрение, и вдохновение. Такой человек полагает, что Дух Святой вместе с его Духом молится Богу. Он, такой человек, считает, что он получает познание Бога в Духе. Он не может это рассказать, но он говорит, я имею это в Духе. Я получаю наставление. Он испытывает. Обычно цитируется текст из 1 Коринфянам, 14 глава, стих 4. Тот, кто говорит на неизвестном языке, назидает себя. Но здесь ничего не говорится об этой практике. Здесь ничего не говорится о том, что можно за себя вот таким вот бессознательным изложением, а впрочем, это заслуживает большего внимания, но у нас времени нет сегодня рассказывать об этом. А потому я хотел бы сделать такую проповедь, которая будет, возможно, называться «20 конфликтных ситуаций» или «20 истин, которые чуть не разрушили Коринфскую церковь». Но пока нам нужно пройти послание Римлянам, потом пойдем к Коринфянам. Сейчас я скажу об этом, на самом деле, очень простое, обычно мистическое или просто психологическое душевная практика. Второе. Набирает все больше популярность медитация. А настоящая христианская медитация ничего обычно не имеет с практиками, которые используются в восточном, в таком мистицизме. Само слово «медитация» не страшное слово. Это просто глубокое размышление. Но сегодня в христианский мир ворвалась так называемая христианская медитация, к сожалению, которая пропитана ложными идеологическими концептуальными формами восточного мистицизма, которые включают в себя сверхъестественную медитацию, многочисленные формы, так называемые созерцательные молитвы. В основе этого лежит очень опасное предположение, что мы можем слышать голос Божий к нам вне Писания. И цель такого созерцания – успокоиться, отойти от всего так, чтобы Бог тебе проговорил, дал тебе личное откровение. Все это приводит к тому, что верующие начинают слышать голос Божий, и у них разные восприятия, и это порождает конфликты между друг другом. Потому что одному сказано это, другому сказано то. Это могут быть не только их душевное строение, но могут быть и бесовские мысли. Так называемая духовная прелесть. И это приводит к разделению в теле Христова. Но христиане не должны пренебрегать Божьим Словом, которое богодухновенно и полезно, мы читаем в Тимофея 3 глава 16 стих. Для чего? Помните? Мы говорили, для доктрины, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий был совершенным, полностью оснащенным ко всем добрым делам. Хочешь быть готовым ко всем добрым делам, изучай Божье Слово. А тебе не нужен какой-то внутренний голос, не нужен какой-то непонятный голос. Это уже есть четкая программа от Бога, чтобы приготовить тебя ко всем добрым делам. И это Божье Слово. Поэтому нам не нужен какой-то мистический опыт, когда у нас уже есть объективное Божье откровение для настоящей жизни, угодно Ему. Христианская медитация или глубокое размышление основано на Божьем Слове. Помните, Давид говорит в первом псалме, «Благословен муж». Что делает благословенный муж? «А его законе размышляет сколько? День и ночь». Он не просто отстранился от жизни, он не просто убрал закон в сторону и просто молится, он не ожидает от Бога, он ожидает от Бога Слова. Он в Слове пребывает и о нем размышляет. И понимает, как его применять в своей жизни. То есть его молитва и созерцание к Слову, от Слова и через Слово. Его обращение к Божьему откровению – это мыслительный процесс. В конце концов, у нас есть истина Писания, записанная Духом Святым, которая нас наставляет на всякую истину, которую Он нам и записал. И тогда происходит духовный рост, происходит познание Христа, познание Бога в нашей повседневности. Третий момент – это таинство. Все, которые вышли из православия, для вас это знакомо будет. Я не буду вдаваться в подробности. Сегодня проповедь не о таинствах вообще, но если у вас появятся вопросы, подходите, поговорим об этом. Это справедливо в отношении Римо-католической церкви и православной церкви. Вот это пишет один православный священник у себя на сайте. Я нашел эту фразу. Максимум, что вы можете найти в протестантской церкви, это узнать о Христе. Часто с большими искажениями с точки зрения православия. Но это не доведет никого к спасению. Правда это? Вообще не правда. Православие не рассказывает о Христе, а указывает путь полного познания Христа. Соединение со Христом прежде всего в таинстве святого причастия. Можно там найти таинство святого причастия? Сомневаюсь. Желудок не проходит то, что должно пройти. Для этого есть другой орган, который воспринимается верой. Пять чувств, которые у нас есть, они не предназначены, чтобы воспринимать веру, ощущать ее. Вот опасность такого воззрения, такой цитаты. Вполне справедливая цитата, соответствующая православной теологии, заключается в том, что акцент делается не на объективном знании Писания, не на личной вере человека, хотя и субъективной, но на соблюдении внешнего обряда. Если я участвую в таинствах, значит, я буду познавать Христа. Если я не участвую, значит, я не имею этого благодатного познания. К сожалению, сегодня религиозный мир Молдовы страдает именно обрядоведением, а не христоведением. Но мы видим в окружающей нас действительности это. Четвертый момент, который более актуален для нас с вами. Это я назвал особо религиозный опыт познания или мистический опыт. Этот особый вид мистики в евангельской среде, вот этот особо религиозный опыт выражается в таких двух формах. Изучать основательное место Писания не обязательно, не стоит. Главное – знать Бога, говорят верующие. Во-вторых, важно пережить переживание с Богом. И все станет на свои места, все упорядочится, все грехи уйдут, характер мой исправится, все будет нормально. И с одной стороны, как бы Писание в сторону. Я хочу знать Бога, с другой стороны, я жду этого мистического переживания, которое все в моей жизни наладит. Казалось бы, вот в основе всего лежит благородная цель – иметь веру, которая не просто основана на каком-то рациональном мышлении, но иметь личное практическое отношение со Христом. Но здесь есть несколько серьезных ловушек, опасных ловушек, о которых должны сегодня сказать. Опасных ловушек, которые создают ложное представление о духовной жизни. Причем в каждом поколении есть искушения, эти искушения приобретают свои формы. Во-первых, когда я был помоложе, или как сейчас говорят, в мою молодость, когда я был в молодежи, то вот это была форма такая. Во-первых, это были молодежные собрания. Самая главная форма. Молодежное собрание, такие конференции, где всех нас призывали к покаянию, пели пение «Неужели уйдешь, ты не принял Христа?» И братья звали нас вперед. И мы все выходили, каялись в грехах, и грехов всегда было достаточно, чтобы покаяться. Я стал замечать, что хотя мы и каемся, жизнь не меняется. Я стал видеть, как мои некоторые друзья стали ждать этих конференций, чтобы снова как бы излить душу в покаянии и снова грешить, порой даже еще хуже. И ожидая нового момента в такой конференции, одни и те же люди в основном выходили вперед. Им становилось хорошо, они рассказывали, я был неправ, я посмотрел не туда, я сказал то, я сделал это, но жизнь не менялась. Это получалось хождение по замкнутому кругу. Сегодня я вижу, это выражается в таких двух формах. Это какие-то обновленческие ретриты, выезды, энкаутеры или особые вечера поклонения и молитвы. Либо там я признался, что я нехороший, либо тут я помолился. Благо, музыка была громкая, никто не слышит, не видит, но я слезно к Богу обратился. Это вовсе не означает, что теперь нужно отменить нам всякие конференции, перестать собираться на вечера молитвы, а поклонения, конечно, нет. Это означает, что нужно понимать, что такое духовная жизнь, которая увела бы нас в ловушку от настоящего познания Христа, чтобы мы с вами не оказались вот в форме поиска особого мистического религиозного переживания вне Христа, хотя и мотивируя, что мы хотим найти Христа. В чем здесь вот такая опасность, вот этого ложного религиозного поиска? Ну, по крайней мере, я отмечу здесь четыре таких пункта. Во-первых, это ложное понимание скорости изменения духовного роста. Я помню, была такая группа, она пела песню «Нажми кнопку, получишь результат». В духовной жизни так не бывает. Нет такого собрания, нет такой песни, нет такой молитвы, чтобы все быстро раз и поменялось. Нет такого напитка в духовной жизни, знаете, налей кока-колу, добавь туда томатного сока, огурец, кусочек сахара, перемешай все, выпей, и сразу же проснешься духовно сильным, зрелым человеком. Нет, конечно, спортсмены, а наши хотят, используя какие-то, вот знаете, запрещенные допинги, и стать сразу чемпионами. Но даже мы сегодня, в чисто светском, таком физическом мире, понимаем, допинг, в конце концов, он не становится по-настоящему чемпионом. Нет, он может стать формально чемпионом, а потом лишат его, когда узнают, что он использует допинг. Чтобы стать чемпионом, нужно тренироваться, нужно развиваться, нужно трудиться серьезно, усиленно. Только тогда я могу добиться результата. В духовной жизни это то же самое. Духовный рост – это процесс, который не происходит за один вечер. И не стоит ждать того, что вот особенно в этот вечер все изменится. Это обычная повседневная работа, труд, где есть подъемы и спуски, где есть радостные, вдохновленные моменты, а есть печальные, может быть, горькие долины. Это движение. Оно не происходит только так вот, давайте, за один вечер, за один присед, за одну конференцию, за одну встречу. Второе ложное представление о моей ответственности. Люди ждут какого-то прорыва от Бога, ожидая какого-то действия Божьего, сами не прилагая должных усилий к изменению своей жизни. Апостол Павел очень хорошо это понимал, что такое суть христианской жизни. Знал Христа очень близко, знал его лично. И вот что он пишет в 1 Коринфянам 9 глава стих 27. «Но смиряю, порабощаю тело мое». Слышите? «Смиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Можно сказать, Павел, что ты говоришь? Вот Христос придет, жизнь все поменяется. Он говорит, я знаю Христа. Он в моей жизни уже, не живу я, но Он живет во мне. Но смиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Тимофею, своему ученику, он дает совет, упражняй себя в благочестии. Он призывает его к тому, чтобы он методично трудился над своей духовной жизнью. Буквально слово «упражняй», а гимнастика, занимайся духовными, физическими упражнениями в практической своей жизни, в своем хождении. Это ответственный труд каждого верующего. Воплощать библейскую истину в своей жизни. Третий момент ложности. Это поиск легких путей. Срезать угол как-то, пробежать мимо. Божий путь освящения, на самом деле, вы знаете, делать себе хирургические операции сам самому. Пробовали вы себя сами порезать что-то? Палец отрезать, что-то отрезать? Это путь постоянного умирания для себя. Это борьба со своей плотью, со страстями и похотями. Это смирение, сокрушение, исповедание, изменение самодисциплиной. Все это в надежде на Господа и с Его помощью. Но ты начинаешь движение, и это очень больно бывает. Тебе приходится отказываться от своих любимых игрушек, от любимых грехов, от себя любимого в центре, от своих похотей, от своих кладовок греховных. Кому-то надо перерезать интернет, кому-то нужно поменять программное обеспечение, кому-то нужно изменить свое отношение, кому-то надо пойти примириться с тем, кого не любишь, написать письмо своему врагу, простить своего обидчика, проснуться пораньше, чтобы послужить своей семье, лечь пораньше, чтобы послужить своим близким, не слушать сплетни или служить другим. Это трудно, потому что вся моя греховная сущность хочет по-другому. У меня есть масса оправданий, почему. И я и совесть свою готов обмануть, только бы, чтобы было, как мне хочется. Невозможно, как в духовной жизни, уснуть, проснуться и стать другим человеком. Четвертый момент. На самом деле это некий самообман. Это поиск мистического переживания вне Христа. Своих интересов по преображению, а не славы Христовой. В действительности такой путь ведет к гордыне, к укреплению собственного «я», а своего самомнения, превосходству над другими. Потому что я то ищу, а другие нет. Бог-то в моей жизни работает, а в их нет. Бог меня поменял, а их нет. Бог меня поменяет, а их нет. Это на самом деле, пытаюсь свой эгоцентризм в конечном итоге, все сосредоточено на мне, не на Боге, на моих желаниях, на моих как бы духовных потребностях, не на братьях, сестрах, не на Церкви Христовой. В чем опасность мистики? Это вообще отдельная тема, но мистика опирается на свой субъективный личный опыт, а не на объективное Божье откровение. Означает ли это, что нужно подчиниться своему разуму? Нет, конечно. Но разум, он должен быть подчинен. И чувства наши подчинены, воля подчинена Божьему Слову. Тогда в наше мистическое переживание о Христа будет правильно. Если же этого нет, тогда это просто религиозная мистика. Пустая, не дающая на самом деле духовного роста. Но Павел, здесь говорит нам о том, что нам нужно знать учение Христа, чтобы иметь единство. И здесь я отмечу еще раз о том, что существует внутри разного уровня христианских доктрин. Во-первых, есть ключевые доктрины, принципиальные доктрины. Это те, которые составляют сердцевину Евангелия, которые в сущности и есть Евангелие, которые раскрывают нам личность Христа и Его дело в нас. А какие это доктрины? Это богодухновенность или авторитет Писания, триединство Бога, сотворение мира, полная божественная или полная человечность Христа, природный грех, необходимость возрождения, заместительная жертва Христа за наши грехи, спасение только по благодати через веру, не по делам, необходимость каждого верующего идти путем освящения, телесное воскресение Христа из мертвых, второе пришествие, суд над живыми и мертвыми, вечная слава со Христом тех, кто уверовал, вечное осуждение в аду тех, кто не уверовал. Вот это главные доктрины, которые нам нужно держать их в фундаменте. А есть другие доктрины, которые менее важны. Те, кто отрицают эти фундаментальные доктрины Писания, мы не можем иметь духовное общение, потому что это не вопрос Евангелия, вопрос личности Христа самого. Убери их, и Христа нет, потому что об этом Он учил, об этом говорил. И в этом во всем есть Он Сам, Его личность. Но есть менее важные доктрины. Они влияют на нашу жизнь. Они влияют на нашу практику служения. Они не второстепенны, они важны, но они не фундаментальны. Но есть человек, а может быть уверовавшим человеком, и иметь разное мнение по тому или иному вопросу. Какие могут быть эти доктрины? Понимание сотворения мира. Что вы думаете, это в один день за 24 часа? Или это период какой-то, может быть, больше был, может, меньше был, не знаю, может быть, за один час Бог сотворил, и это было 24 часа для нас. А Божья суверенная власть и человеческая ответственность, как побеждать грех, место и роль психологии, даже скажу, форма церковного управления, отношение к духовным дарам, форма крещения, смысл вечери Господней, эсхатология, это учение о последних днях. В поместной церкви есть понятная позиция, но есть люди, у которых бывает другое мнение. Они могут быть спасены, но эти доктрины влияют на нашу жизнь очень серьезно. Они влияют на то, как мы строим отношения с партнерскими или теми или иными церквями, с теми или иными верующими. И они определяют порой, где наши точки соприкосновения. Есть непринципиальные доктрины. Я бы одним словом использовал моменты, которые также могут послужить причиной для смущения. Обычно они основаны на сложных текстах Писания, на разных толкованиях. Ну, например, а кто такие сыны Сифа? Являются ли они сынами Божьими? Или они были падшие ангелы? Или это сыновья царей или князей? Благослови вас Господь! Это не так уж и принципиально. Но и кто-то понимает по-разному, что это за битва такая, описанная в книге о пророке Иезекииле, 38-39 глава. И кто-то понимает по-разному про то, что такое жало во плоти, которое было у Павла. Кто-то говорит, это вредные члены церкви, а кто-то говорит, что нет, он был слеповат немного, а кто-то говорит, что вот трудные обстоятельства жизни, переезды, ничего страшного, и то, и другое порой справедливо для жизни, но это не так принципиально. Именно это не может быть основанием для того, чтобы нам делиться. Но главная мысль остается. Единство христианское основано на Христе, на Его личности. Он центр нашего единства. И чем больше мы понимаем Его учение, тем ближе мы друг к другу, тем более реалистично будет происходить единство веры. Поэтому нам нужно познавать Христа через Слово, так, чтобы быть ближе друг к другу. Но и в чем же задача? Почему Павел об этом говорит? И вот стих 6. «Чтобы вы единодушно и одними устами славили Бога, именно Отца нашего Господа Иисуса Христа». Он говорит, истинное христианское единство приносит славу Богу. «А чтобы вы единодушно и одними устами славили Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа». Вы спросите, в чем цель? Он говорит здесь, цель единства – объединиться в поклонении Богу. То есть цель христианского единства есть поклонение Богу. И здесь два момента он нам подчеркивает. Во-первых, подлинное христианское единство начинается на уровне нашего сердца, но проявляется в внешнем богоцентричном поклонении. Фраза «единодушно», а так и говорит, что это же наше внутреннее состояние. То есть единство – это не какая-то непоказуха и не какое-то наше внешнее действование, которое внешне лицемерное. А на самом деле, но мы расположены, раскрыты друг для друга. Ведь любовь, она не может быть лицемерной. Павел говорит, глава 12, стих 9, «Пусть любовь будет без притворства». То есть наша любовь, она без лицемерия. Но когда она проистекает из нашего сердца, она всегда выражается во внешнем. Она всегда проявляется внешне. И какая же это основа для такой любви? В том, что у нас есть одно общее спасение. Один Христос, который нас искупил. И поэтому мы можем принимать друг друга. И это очень важно. Почему так важно? Потому что когда мир наблюдает за нами, видит, что мы такие разные, с разным жизненным опытом, воспитанием, образованием, социальным положением, способностями, соединяемся вместе, то у них вопрос, почему они вместе соединились? Как они могут быть вместе? В чем секрет? И мы едиными устами славим Христа. Тем самым мы даем им ответ. Почему? В чем причина? Кто причина того, что мы любим друг друга, понимаем друг друга? Поэтому наше единое богоцентричное поклонение есть крайне важное свидетельство для этого мира. Жив Господь, и мы вокруг Него объединены. Для мира, который такой раздробленный, разорванный, для нашего города это очень важно. Многие сейчас в ненависти по отношению к приезжим. И порой есть объективные причины, но это не ответ. Много трудностей есть. Не просто в отношении, но с приезжими разберутся. Но как по отношению друг к другу? Разные социальные слои, разные образования. Мы такая многоконфессиональная, многонациональная страна. Церковь показывает пример настоящего единства. Единство непохожестей, но объединенных через веру во Христа. И это сильнейшее свидетельство для нашего мира. Бог сотворил мир для своей славы. Конечная цель всех вещей в этой вселенной – Его слава. Поэтому единственная верная оценка для всего того, что происходит в моей жизни. Вот несколько простых вопросов. Приносит ли это славу Богу? Можно задать себе подобные вопросы. Прославляет ли моя жизнь Бога? Мои желания несут ли славу Богу? Мои слова славят ли они Бога? Как я трачу свое время? Прославляет ли это Бога? Мое поведение, славит ли это моего Создателя? Мои взаимоотношения дома и в церкви, славят ли они Христа? Как я трачу свои ресурсы, которые мне доверил Бог? Приносят ли они Ему славу? Мое посвящение в служении Божьей Церкви, мое совместное поклонение и прославление с другими святыми в церкви, славит ли это моего Спасителя? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 31 стих говорит, «Поэтому идите ли, или пьете, или что бы вы ни делали, все делайте во славу Божию». Я знаю, это простой вопрос. Объединен я со Христом, объединяясь с моими верующими, братьями и сестрами, чтобы вместе с вами ославить Христа. Поэтому смысл всей моей жизни, всей моей практики – это Он Сам. Бог воистину прославлен, когда мы поклоняемся Ему в истине. Я должен это сегодня подвести такой финал. Здесь сказано, интересно, славили Бога и Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Эта фраза очень важна, потому что она показывает другой аспект нашего единства. Есть аспект такой, знаете, сердечный, мы единодушны, а есть аспект, связан с Божьей истиной, чтобы славили Бога и Отца. Это доктринальная формулировка на самом деле. Здесь показана и личность Христа, Его божественность, Его человечность, показывает Троицу, которая едина, показывает, что Бог Отец, Он в иерархии, в Троице на первом месте. Все это показано здесь в этой простой фразе. И это очень важно, потому что настоящее поклонение Богу всегда совершается в Духе и Истине. Когда Иисус беседовал с женщиной-самарянкой у колодца, а то сказал, Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в Духе и Истине. В Духе поклоняться для нас в этом тексте это единодушно. Вот наше единство. Но в Истине это славить Бога и Отца через Господа нашего Иисуса Христа. Это значит, нужно понимать, кто есть Бог, понимать, кто есть Иисус, понимать, что Он для нас совершил. Это наша цель, как церкви вместе. Поэтому, когда мы с вами приходим сюда на собрание, то наше единство на самом деле, это дело на самом деле не только наших личных предпочтений или желаний. Мы вместе не потому, что нам нравится или комфортно. Надо сказать, что не всегда нам комфортно и не всегда нам нравится. Вы, наверное, подтвердите, много раз мы здесь не потому, что нам нравится. Но мы вместе, потому что это дело Божьей славы. Потому что на кону личность Христа самого. И мы хотим двигаться к Нему ближе. И друг к другу. Потому что это принесет больше Ему славы. Расширит Его царство. Даст продвижение Евангелию. И это возможно только когда мы постигаем Его истину. Тогда мы начинаем постигать Его. Наши сердца начинают меняться. Меняется наш характер. И мы становимся ближе друг к другу. Церковь, которая познает Христа, будет иметь минимум две характеристики по нашему сегодняшнему тексту. В ней будет внутреннее единство со Христом, которое будет отражаться во внешнем единстве. Чем ближе к Христу, тем ближе к другим. И во-вторых, главный объект внимания всех членов церкви будет Христос. Они будут везде продолжать одно и то же Евангелие. Где бы они ни оказались, осознавая, что они все вместе, Христовы, и они будут вместе хорошо петь, потому что едиными устами прославляют Господа нашего Иисуса Христа. Именно поэтому здорово, когда мы поем вместе. И это возможно только тогда, когда наши сердца прицепились ко Христу, к Его истине, когда мы открыты к Нему, когда они будут открыты друг другу. Сегодня была немного обличающая проповедь, в том смысле, что я говорил о некоторых вещах, заставляющие нас подумать. Поэтому, пожалуйста, а если вы хотите помолиться, возможно, Господь кого-то сегодня заставил о чем-то подумать. Подходите, мы завершим наше собрание молитвой, помолимся, после этого пообщаемся, чтобы те вопросы, которые у нас создались, мы не ушли с ними, и они не выросли в груду вопросов. Давайте мы встанем для молитвы, попросим у Господа сил практиковать единство в нашей жизни. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою и за возможность снова и снова, погружая Слово Твое, раскрывать для себя те стороны, которые служат к нашему единению. То, что является ловушкой или капканом, который желает увести нас дальше от Тебя и от того блага, которое Ты желаешь дать каждому. Господь, мы молимся Тебе, а Ты помоги каждому из нас взять на вооружение стих из Колоссянам 3.11, из Коринфянам 9.27 и Ефесянам 4.13-14, Господи, чтобы в нашей практике многие окружающие нас люди видели это единение с Тобой, видели желание прославить Тебя и возвеличить великого нашего Бога, достойного хвалы во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Аминь.
Наша кошелка где-то. А кто? Павлик? Сделайте, пожалуйста, это служением. Также я хотел бы снова и снова